Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Николай Ебишев, настоятель храмов во имя Покрова Божией Матери и Успения Божией Матери Новгородской митрополии.
Присутствие Святаго Духа в событиях, которые нам история приуготовила, наши испытания, празднование Победы, но взаимосвязано с теми же, ибо для того, чтобы победить врага, нужно иметь смелость для доверия и присутствия Святаго Духа. Поэтому хочется напомнить о том, что война начиналась в период всех святых земли русской просиявших, а это отразилось на всей карте военных действий того времени. Если внимательно наложить события церковного календаря на события военной поры, то мы увидим присутствие святых, очевидно. Они поднимали свой меч вместе с нами, они воодушевляли русский народ, они давали им веру в свою победу. И поэтому одна из первых страниц трагически, когда под Москвой немец готов был дать решающее сражение и одержать свою сокрушительную победу, благодаря тому, что у Кормила власти стояли люди, неудаленные от веры. Понятия о вере они имели, и среди них это и маршал Василевский, и маршал Жуков. Они принимали это решение согласно с церковным календарем. И даже в нашем советском фильме о Жукове показан был военный совет, на котором Жуков, выслушав все доклады офицеров, что творится вокруг Москвы, вопреки их страху и желанию остаться в глухой обороне, говорит им о том, что я приказываю контрнаступление совершать. И для нас важно, что это контрнаступление он назначает на день с 5 на 6 декабря. Это память святого благоверного князя Александра Невского, который закладывал основания русских побед еще в 13 веке, и который умел выбрать врага, главного врага, который ему в это время противостоял. Он выбрал борьбу с западными силами, хотя, как и в этой военной ситуации, мы могли бы тоже сказать, что для веры нашей утешительного было мало на этой стороне, и, пожалуй, уже пришлось командованию потом определяться, за какие идеалы будет выступать и сражаться русский народ. Если сломлены были основные постулаты солдатской веры, на которых воспитывались кадеты, лучшие люди начала 20 века, которые были все срезаны, как молодые колоски, они собирались служить государю, и девизом было «За веру царя и отечества». Но надо было и нашим войскам в сражении с тяжелейшим, опаснейшим врагом, надо было дать им какие-то импульсы и вдохновляющие слова. И вместо них пришли другие за Сталина, за Родину. Но, тем не менее, это все было те же самые силы, те же самые импульсы, которые русского не оставляют равнодушным. Мы знаем, что многие, отправляясь в бой, получали благословение материнское, Псалом 90-й, молитву «Да воскреснет Бог», которую зашивали в шинели. И их матери благословляли своих чад на войну. А кто-то из них и сохранял крест, хотя и были насмешки и всякого рода противодействия, тем не менее, знамение сохранялось. Сейчас мы смотрим хронику, в которой видим пожилых женщин, которые провожают солдат, сопровождая их шествие крестным знаменем. Да, ничего не оставило, казалось бы, для утешения сердечного русскому человеку, но уже в 43-м году мы знаем, что понимание пришло, что русскому человеку надо, как камертону, настроиться на те три главные слова «За веру царя Отечества». Надо дать ему эти слова, дать ему эту возможность. И вот произошло то знаменитое совещание, которое привело к легализации Русской Православной Церкви, и по молитвам митрополита Горливанских Ильи, мы знаем, была возможность открыть церкви, выпустить священников на свободу, открыть духовные заведения, академии, семинарии, открыть лавры. Пусть это не открылось сразу, но это пришло сразу после войны. Опыт, пережитый на войне, был для многих очень значим. И сейчас, особенно для молодежи, хочется напомнить то важное событие, которое произошло в окопе, одно было очень знаменательное. Солдатик, который оказался самый неблагоприятный, казалось бы, ведь мы себе представляем, что к вере можно прийти в глубокой сосредоточенности, в тишине, когда ничего не мешает, никаких препон не испытывает, а тут рвутся снаряды над головой, погибают люди, и сам ты находишься на грани жизни и смерти. И вдруг молодой красноармеец пишет удивительные стихи, которые нашли у него посмертно в шинели. Он формулирует свой разговор с Богом. Это рядовой Александр Зацепа, погибший в 1944 году. Перед боем, ставшим для него последним, написал такие слова. «Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет всегда мне говорили, что нет тебя, и я, дурак, поверил. Твоих я никогда не записал творений, и вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное. Что было за мной? Я понял вдруг, любуюсь мерцанием, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не странно, что среди ужаснейшего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя. А кроме этого, мне нечего сказать. Вот только что я рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно. Ты на нас глядишь. Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая, и, может, ночью же к тебе я постучусь. И вот, хоть до сих пор я не был твоим другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу, Боже мой. Ты видишь, со мной случилось то, что ныне я прозрел. Прощай, мой Бог, иду, и вряд ли уж вернусь. Как странно, но теперь я смерти не боюсь.
Ой, какое пророческое, какое зрелое, какие высокие слова, батюшка, да? Мороз.
Это потрясающий документ, который стоит с этих страшных лет войны, когда, как говорит Господь, 99 праведников, а Господь будет искать одну падшую душу. Так вот, во всем, если даже одна эта душа была обретена для веры, то это уже стоило войны. Она оплачивается вот этими обретениями. И мы знаем, что это не одного, только этого юного солдата, который говорит словами евангельскими. Он по существу цитирует слова разбойника на кресте.
Евангелие, которое он никогда не читал, но прозрел вот в этот
прекрасный час. Да, вот что потрясает больше всего, что как мы житие преподобной Марии Египетской обнаружили, что она никогда, не зная ни уча, знала псалтирии и молилась. А тут солдат, который тоже никогда не держал книги Евангелия, произносит слова, которые венчают евангельское повествование на Голгофе. И мы знаем, что затем последовали откровения оставшихся живых наших людей, духовных прежде всего, которые, пережив весь ужас войны, давали обещание, что они придут, примут веру, у кого не было крещения, крестились, а затем шли в монастырь. Так вот, как мы знаем по отцу Алипию Псково-Печерского, который был воин в полном смысле слова, но, испытав все военные ужасы, дал обещание Господу, что он сражается в монахе, и затем служил верой и правдой, как истинный воин сражался на поле защиты нашей веры, с удивительной такой находчивостью, которая, наверное, могла быть только у такого солдата, закаленного под огнем. И поэтому, когда мы подчас много слышим о войне, много знаем и о театре военных действий, о стратегии и тактике войны, о нашей технике, которая могла оказать содействие, нашей мобилизованности, тылу, готовность созидать снаряды и все необходимое для победы, мы должны вспомнить вот об этом важном моменте этого периода, чтобы мы видели, что Господь был с нами, и то, что война увенчалась в период пасхальных торжеств заключал мирный договор маршал Георгий Жуков, который только что отпраздновал свои именины. Это говорит о том, что все в этом страшном периоде середины 20 века было предначертано. Если бы у России хватило силы выдержать испытания Первой мировой войны, которая Россией была выиграна, но мы не посчитали необходимым терпеть и пришли к полному развалу нашего могучего имперского государства, и война, как возмездие за эту измену, должна была состояться, и она произошла, но мы можем сказать о том, что Господь был милостив к нам. И то, что мы в 17 году и в 18 году разрушили просуществу всю государственность и оставили огромную территорию в висящем воздухе, в пространстве, оно могло закончиться для нас страшной катастрофой. Все могло утонуть. Мы потеряли слишком много. Мы потеряли такое огромное количество людей, которые могли бы составить гордость России. Часть из них уцелела и составляла эту гордость. Но мы видим, что Господь не дал нам окончательно выйти на дно. И война вывела нас на это новый пик, который вот мы сейчас на себе испытываем. Но, к сожалению, снова возникает нерадение, возникает неблагодарность со стороны людей. И в результате приходят вот те последствия, которые мы сейчас видим, которые развиваются от безумия человеческого, от пресыщения, которое мы получаем, от того разврата, который губит Россию уже на корню. Прежде всего погибает молодежь, которая не искушена во всех обстоятельствах и вообще в жизни мало что понимает. Поэтому их предупреждение мы хотели бы вот этим сообщением тоже как-то сделать. На наших новгородских землях установилась традиция поискового отряда «Долина» устанавливает кресты памятные на местах захоронения солдата, собранные косточки, останки. И традиция ставить крест на этом месте. Мы обычно этот крест освящаем в храме, затем его устанавливаем и совершаем панихиду и погребальные песнопения. Одно из таких событий ознаменовалось удивительными явлениями, которые мы определили для себя как огненный крест. Потому что когда совершался весь этот чин, читались молитвы, говорилась проповедь, в это время произошло совершенно удивительно. Крест себя вел так, это зафиксировала камера цифровая, а что понять это как чудо иначе невозможно. Крест пылал, было сражение, на крест как будто набрасывалась какая-то черная сила, а это было место концлагеря русских солдат, которые попали в плен и находились в совершенно безнадежных обстоятельствах. Немцам они были не нужны, а наши забыли и не разрешали вообще никаким образом снабжать. И вот они были обречены на страшное, отчаянное существование в этом месте. И Господь через много лет не оставил их в своей памяти. И вот нашлись эти люди, которые совершили вот эту установку этого креста. И такой последовал ответ. Я говорил слово о том, что тьма, которая окружила этих людей, пребывавших в этом лагере, была настолько густа, что человеческими силами преодолеть это было бы невозможно. А только Господь, вот сейчас, придя сюда, на это место, силой своей благодати, своей светоносной, победительной над смертью, все это преобразило, изменило, и для них открывается какое-то новое дыхание, и, может быть, открывается возможность определения в загробном мире достойным образом. А в знак этого, вот он нам дал зафиксировать вот это совершенно удивительное события, совершавшиеся с крестом и со всем, что окружалось. Композиция настолько сложная, она укладывается в целый альбом, и когда развивается это все действие с крестом, сам крест действует, затем земля вокруг креста совершенно поразительная. Земля как будто сдыбливается, и кто-то поднимается из-под земли. А был такой художник Сергей Чекрыгин, который увлекался идеями Николая Федорова по поводу там, как определить людей во время апокалипсиса, и когда вот люди будут воскресать, и куда, и что. И вот он писал эскизы. Я эти эскизы видел. Я был поражен, насколько сходство этих моментов на фотографии, что из-под земли встают люди, как бы вот деревья из зерна приподнимаются, стволы деревьев. Ну, положим, это, конечно, было важное событие, мы все были потрясены, где-то они были показаны на нашей православной выставке, но Недавно мы получили книгу очень интересную. Святитель Дмитрий Звездинский, называется «Хлеб насущный». И вот одна из страниц посвящена кресту. Он пишет точка в точку, как будто он видит перед собой всю эту композицию происходившую. Он ее описывает, определяет ее и говорит о силе креста, который поднимает людей, как вот из-под земли, вытягивает их вот на поверхность. Вот. И всю эту композицию мы видим на этой фотографии. И вот это слово святителя, мученика, новомученика, удивительно гармонирует. Так что вот надо издавать даже какую-то брошюру на эту тему. А кроме того, Господь, конечно, поощряет усилия наши, чтобы мы не забывали свою историю богатую, как мы уже говорили, библейскую историю. 27 июля 2011 года мы вместе с молодыми паломниками совершали крестный ход на праздник Шелонской битвы, готовили в церкви крестный ход, освящали воду, и во время совершения водосвятия произошло удивительное явление, касающееся креста, воды освящаемой. Появляется огненная вода, бурлит вода, воронка, от которой отходит вода, где опускался крест, вся вода бурлит, и все это совершалось помимо нашего восприятия. Все это видит только фотоаппарат, он это только фиксирует. Не видят дети, но когда мы показали, они все были потрясены происшедшим. Такое же событие было связано с нахимовцами. Приезжали к нам ребята после крестного хода, мы поехали в Сальцы, а под Сальцами есть источник воды святой, очень бурный, большой источник. И вот когда я говорю, ребята, ведь у вас, наверное, ни у кого крестов нету, давайте вам крестики. И мы набрали крестики и им вручали. И когда я вручал им эти кресты, на одном кадре я держу вот так крест, готовлюсь его подрузить на шею матросику, вдруг вспыхивает какой-то вот такой свет огненный, как будто огненная птица. И тоже видит только фотоаппарат. Мы только исполнители всего происходящего. Вот такие явления происходят даже во время совершения таинств тоже. Невидимое какое-то тень является, или свет появляется довольно часто. Так что мы не оставлены.
Это был священник Николай Епишев, настоятель двух храмов во имя Покрова и Успения Божией Матери Новгородской митрополии.